Привет, это Таня.
И Аня. С вами подкаст «Не пять основа. Дикий ангел». 225-я серия.
Аня, тебя устраивает количество часов в сутках?
Ну, в общем, да, но иногда нет. Меня не устраивает количество часов в сутках в понедельник, в четверг и бывает в воскресенье еще. Можно как-то это изменить?
А как бы ты отнеслась, если бы сутки длились 10 часов?
Ой, нет, Таня, не говори мне об этом, потому что у меня начинается какая-то паническая атака.
А если бы я тебе сказала, что каждый час был по 100 минут?
Но это все равно недостаточно. Это меньше, чем сейчас. Поэтому нет, я не согласна на такие условия.
А если бы каждая минута была по 100 секунд?
Ну это уже лучше, но надо все равно посчитать. То есть ты говоришь, что кто-то хотел придумать такую же систему, как и метрическая, только для часов? Ты на это намекаешь?
Боже, Аня, ты такая умная! Но я, в принципе, всегда это знала. Но ты тут зришь просто точно в корень. 225 лет назад французское правительство созвало каких-то там своих ученых, потому что они решили перевести все вот в метрическую систему. Вот они это называли, по-моему, десятиной. Ну вот, чтобы все можно было там поделить на 10, чтобы оно все так было ровненько и красивенько. И с метрической системой им действительно удалось это сделать, и так как позже немного Наполеон много чего там завоевывал, много где воевал, эта метрическая система распространилась, ну, в принципе, в большинство стран Европы, а потом из Европы по множеству колоний, кроме, как известно, Соединенных Штатов и в Британии. Там какая-то тоже непонятка с метрической системой. Там в одних местах она есть, а в других нет, то есть там нету какой-то цельной системы. Но они так были помешаны на вот этой идее все по 10, что они мало того, что хотели, чтобы день был 10 часов, они хотели, чтобы еще и неделя была 10 дней. И потом они действительно развивали эту идею, чтобы все везде было ровненько, а потом вспомнили, что в году 365 дней. И это создает некую проблему, потому что мы же зависим от циклов, там день-ночь, правильно, оно приходит с какой-то периодичностью, и как-то будет странно так поделить дни, чтобы у тебя в один день было там две ночи или три, знаешь. Да, так что это не прошло, хотя они действительно хотели это воплотить. Больше всего людям не понравилась 10-дневная неделя. Вот люди были категорически против. А вот с метрической системой все удалось. Пользуемся по сей день, ну, в продвинутых странах. В США они там отстают на столетий 5 в этом плане. Ну, не на 5, ну, на 250 лет так точно.
Да, ну и там же собирались вводить эту метрическую систему не раз. И даже когда во Франции все эти движения были, то эту систему продвигали и в колониях, и у них уже были переговоры. И даже кто-то уже, по-моему, или собирался ввести, или вез этот эталонный килограмм в Штаты, чтобы уже от него отходить и перенимать вот эту метрическую систему. Но не сложилось тогда, потому что там заварушки какие-то начались с переговорами и чуть ли там не до конфликта дошло. И потом тоже, когда вот недавно буквально, ну, недавно это несколько десятков лет назад, тоже же всем говорили, учите метрическую систему, потому что она вам пригодится. Ну, и все сказали, да, не будем мы учить, потом как-то справимся. Ну, и оно тоже заглохло. И непонятно почему, потому что на самом-то деле здесь много кто пользуется этой системой. В точных науках, например, пользуются, и в там автоиндустрии многие пользуются, не все, но многие. Ну и вообще вот во всех таких промышленных сферах можно встретить метрическую систему. Но непонятно, почему она не прижилась в быту. Ведь это так легко, это тебе не думать, сколько же там дюймов в одном футе и сколько футов в ярде и так далее. Там же все это какая-то просто непонятная фантазия.
Не, я согласна. Я слышала, что причина изначально еще тогда, когда французы пытались перевести это сюда, штаты поссорились. Какие-то штаты хотели вводить, да-да-да, классная метрическая система, а другие, и мне кажется, я даже имею представление, какие штаты, кричали, что нет, нет, мы там будем умирать за наши галлоны, ярды, футы и мили, никогда тут не ступит метры и километры на этой земле. И такой флаг конфедератов.
Да, да.
Ладно, давай заканчивать с метрическими и неметрическими системами. А вернее, нет, мы даже не заканчиваем, потому что наша первая линия называется «One in a Million». Это просто плавненький переход. Такого плавного еще не было.
Да, да, прекрасный.
И мы начинаем это немного неожиданно. Рокки куда-то собирается идти вечером, уже после ужина, и Виктория об этом узнала и решила допросить, куда он идет. Рокки не отвечал, но Рамон решил поговорить за него. Объяснил Виктории, что они с Рокки поссорились, так что на данный момент он свободный человек. Виктория не хотела разговаривать с Рамоном, она его заткнула. И после этого Рамон и Сакура решили смыться погулять в сад. А Виктория продолжила допрашивать Рокки. Рокки, в свою очередь, не понимал, к чему такие допросы, разве они все еще муж и жена. Та сказала, что нет. Рокки предположил, что, может быть, они любовники. Вики тоже не согласилась с этим, не поняла, с чего он это взял. А Рокки стал ее троллить, вспоминать вот ту вот ночь или вечер в комнате Иво. И когда Виктория об этом услышала, она согласилась, что да, тогда вот в комнате Ио она была с любовником. Но и Рокки тут пришел к выводу, что тогда он тоже в тот вечер был с любовницей, а значит, они, каждый по отдельности, могут делать все, что они захотят. На что Виктория сказала, что вот если он сейчас куда-то уйдет, то ему придется забыть ее навсегда. И после этого решила предложить Рокки стать ее женихом. И там непонятно, согласился он, не согласился, но дальше там последовали поцелуйчики. Да, так что тоже такие непонятки, да, в этих отношениях все тоже как-то по кругу и странно.
По кругу и странно, да, непонятно, к чему они пришли после той встречи якобы любовников. Вот теперь такое было ощущение, что этого всего и не случилось, но... Вот здесь мы делаем ментальную заметку на том, что Рокки стал женихом Виктории. Ну, я не думаю, что он бы отказался. И все это закрепилось поцелуями. Но в следующей сцене уже мы видим, как Анна почему-то решила позаигрывать с Рокки и сказала, что если Виктория не может ничего решить, то ему самому придется. А Рокки не понимал, что ему вообще нужно сделать. И тут мне было непонятно, что Виктории нужно решить. Виктория уже предложила Рокки стать обратно ее женихом. То есть она уже что-то решила. Но, по всей видимости, Анне она об этом не объявила. Потому что Анна сказала, что Рокки нужно расширить панораму. И что Виктория не единственная женщина в мире. Что есть и другие. И эти другие женщины находятся рядом с Рокки. А Рокки... в этот момент заметил, что у Анны сползла бретелька, и та попросила ее поправить. И тут, конечно же, их застукала Виктория, разозлилась очень сильно, ну и это было понятно. Но мне непонятна вся эта линия, опять же, ну и, по крайней мере, вот эта сцена. Вы же к чему-то пришли прошлым вечером, зачем вот это вот было вставлять, я не пойму. И с чего вдруг Анне стал нравиться Рокки? Она же была подругой Виктории и так топила за их отношения. В общем, Виктор, как всегда, пишет с бодуна. Или снимает с бодуна, мне кажется.
Аня, ты забыла про одну важную деталь. Ты что, не помнишь, для чего Анна в этом сериале? ты забыла, что говорят люди со съемочной площадки?
А что говорят люди со съемочной площадки? Напомни мне, пожалуйста.
Что она там как орел летает по всей съемочной площадке и следит, чем занимается ее дорогой жених.
Ну так тогда она должна была пойти к нему и якобы поприставать к его персонажу. Вот тогда бы миссия орла была бы выполнена полноценно. Ну, в общем, да, как-то непонятно это все, и оно не клеится друг с другом. Но продолжим. Виктория накричала на Рокки позже уже в коридоре и сказала, что он развратник. Рокки ответил, что это Анна все наврала, и на самом деле она просила его помочь. Виктория спросила, что бы он сделал, если бы она попросила о помощи. Рокки ответил, что, конечно же, помог бы. Потом Виктория продолжила и сказала, что вот, если бы Анна попросила помочь раздеться или спрыгнуть с 9-го этажа, тут можно подставить эту стандартную фразу. Рокки ответил, что помог бы, но не с этим, не с этим. Он не настолько вот дурачок. Виктория не поверила, сказала, что он идиот, и что она хочет выйти за него замуж только для того, чтобы снова развестись. Ай, боже, ну зачем это опять все закручивать? Я не могу понять, почему им нравится вот таким образом это туда-сюда двигать. Вот шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад. Но неужели самим сценаристам это интересно?
Особенно если учесть спойлер, что их скоро выпишут из сериала. То есть уже под конец могли чудить что-то новенькое, интересное, а они действительно перерабатывают это все по кругу. Уже перед концом хоть что-то новое придумали, так нет. Ну ладно, оставим это и передвигаемся уже на Рамона и Рокки, которые стоят в саду и наблюдают за Викторией, которая стоит на балконе. И так как на этот балкон выход из какой-то комнаты, потому что рядом с этой дверью есть окошко, то я предполагаю, что Виктории как раз досталась эта самая козырная комната в особняке, да?
Да, и поэтому нам ее не показывают, чтобы мы не обзавидовались, и все остальные персонажи тоже. Никто никогда в жизни не заходил в комнату Виктории, потому что если бы они туда зашли, они бы ее забрали себе, конечно же.
Ну, слушай, может быть, это обмен балкон на ванную? То есть балкон есть, а ванной нет. Она просто с балкона сразу в бассейн прыгает. Думаешь, почему она так много времени возле бассейна проводит?
Да, ну или можно было бы какой-то летний душ там устроить на балконе.
Да, да. Ну, в общем, мы отошли от темы. Рамон стал интересоваться, как дела у Рокки, то сказал, что все ужасно, потому что Виктория застала его с Анной и теперь сердится. Но Рамон посоветовал ему не расстраиваться, потому что Рокки такой красивый, прекрасный, сильный. На что Рокки сказал, что он пытается, но вот не может не смотреть на Викторию, потому что у нее такие прекрасные волосы, фигура. И дальше они стали перечислять все части ее тела, такие как глаза, руки, ноги и, естественно, кожа. И в этот момент Рокки показалось, что вот неспроста Рамон тоже увлекся всеми ее частями тела. Ему показалось, что, возможно, он хочет приударить за Викторией. На что Рамон сказал, ну так она же уже не твоя жена или вообще не твоя жена, так что мне дорога уже здесь открыта. И ушел. Так что не знаем, чем это закончится история. Может, в конце будет хэппи-энд. Рамон плюс Виктория.
Да, но это тоже странный поворот был. Ну, конечно, хочется пожелать удачи Рамону и хочется быть такой же уверенной в себе, как он. Но ладно, переходим на вторую линию под названием «Ви значит вендетта». Ива пришел в монастырь, как мы помним, но Мелагрос играла свою роль и говорила, что она его не знает и не помнит. И продолжила, сказала, что Даниэль — это ее жених. Ива вообще не понял, как она могла его забыть. Мелагрос ответила, что «Ты вообще-то меня Мелагрос тут не называй, я Чолито». Мне казалось, что Чолито — это как кличка, а не имя. Ну ладно. Иво тоже ничего не понял, но Падре быстренько его увел и уже наедине с ним решил поговорить на чистоту, якобы, и рассказал, что Мелагрос не знает, что она его невеста, потому что у нее амнезия. Иво там запаниковал, сказал, что нужно что-то делать, конечно же, мать-настоятельница в него вселилась здесь, и вообще он не понимал, почему это Падре вдруг позволил Даниэлю сказать, что он жених Мелагрос, но ведь это же самое важное в этой ситуации. Падре ответил, что вообще-то врачи посоветовали не давить на Мелагрос, но Иво все равно не понимал, почему это Даниэль пудрит ей мозги, но вот он не мог это отпустить. И Падре принялся его успокаивать и повторил, что на Мелагрос нельзя давить, вот она там что себе придумала, то и получилось. Ну и добавил, что «Слушай, Иво, а что ты так уверен, что Даниэль не ее жених, что есть другая кандидатура?» Ну, Падре тут прям Анхелика, я не знаю. Уже любитель драм такой же, как и она.
Угу. Ну, они в одной возрастной категории практически. Ладно, уже вечером. Мелагрос все еще находится в монастыре у себя в комнате. Она там наедине, потому что, как мы знаем, мест в монастыре не хватает. И громко смеется со всей этой ситуацией. А Падре, вместо того, чтобы это все пресечь, решил просто пожалеть в этой ситуации Иву. Сказал, что вот это обман такой некрасивый, и Иву было очень плохо. На что Мелагрос сказала, ну как, плохо, неплохо, так ему и надо. Падре тогда уже решил спросить, как долго ему придется еще врать, сколько она будет это продолжать. А Мелагрос решила не отвечать на этот вопрос. Она просто считает, что все, что она делает, это вовсе не вранье, потому что она на самом деле Чулито. И как будто загвоздка всей истории здесь это в подмене имени. Хотя это не так. Ну и дальше она добавила, что это единственная возможность для нее начать все сначала, чтобы избавиться от боли и защитить себя. И кстати, Бог сказал, что он сам этого хочет, чтобы та была Чулито, и она же не может просто так взять и поспорить с Богом. Ну, тут напрашивается опять все тот же вопрос, а Бог ли это? Потому что тут кто-то явно врет. Или Мелагрос немного недослышала, что он там ей вещал, когда она была в коме. Либо же это был переодетый черт, и он вот ей нашептал вот такие вот злостные вещи. Непонятно.
Да, непонятно. Ну, а я еще подумала, так может Мелагрос тогда уже свою церковь открыть и там стать пастором, раз у нее такая прямая связь с Богом и этот прямой канал. Получше, чем у Дамиана с его шефом. Вот и у Падре тоже нету такой связи. Как-то ему Бог вот прям так и не рассказывает, что делать и кем себя называть и как поступать. Мелагрос может стать очень успешным пастором с таким покровителем. Mm-hmm. Ну ладно. Иво в особняке тем временем жалуется Анхелике на историю с Мелагрос. Он все не может это отпустить. Но Анхелика говорит, что, слушай, Иво, это никакие не глупости, это серьезно, это амнезия. Иво же не может успокоиться из-за Даниэля, понятное дело. Что там та амнезия, это все не важно. Вот Даниэль, жених, это то, что имеет значение. Ну, и он не знает, когда к Мелагрос вернется память. А Анхелике жаль, что он так ослеп, потому что в этой истории ведь есть и положительный момент. Вот Мелагрос забыла, как Иво ее обидел, и теперь он может начать все сначала и завоевать ее. Ну, и Иво послушал, подумал и вдохновился. Но он не спросил у Анхелики, как именно он ее обидел. Он-то до сих пор не знает, что случилось. Может быть, хоть Анхелика ему бы рассказала, если Анхелика, конечно, знает, в чем я сомневаюсь.
А какая разница? Слушай, такая возможность появилась. Ну и Анхелика в своем же духе. Допустим, если она знает, что произошло, неужели она тоже является противником выяснения отношений, там, разговоров? Ну хотя, я не знаю, почему я удивляюсь, мы помним, кем был ее муж, и наверняка отношения в той семье были точно такими же.
Да, меня это не удивляет, ну и опыт с поездкой в Испанию тому доказательство.
Mm-hmm.
Ну ладно, Милагрес опять вечером поговорила с Иисусом или с Богом, или с кем она там общается, мы так и не понимаем, потому что они то одно, то другое говорят. В общем, с их семьей. И он что-то там не такое интересное сказал, о чем мы пока не знаем. Ну, а утром Ива уже пошел просить Феде об одолжении. Давай послушаем.
Давай.
Хватит валять дурака. Скажи лучше, что ты собираешься делать.
Значит, по-твоему, это я во всем виноват?
Конечно.
Хочешь, чтобы я исправлял твои ошибки?
О чем ты?
Чья это машина, твоя или моя?
Автобус появился как из-под земли. Слава богу, я еще успел нажать на тормоз.
Да, успел, так что Милли вылетела через ветровое стекло.
Я просил ее застегнуть ремень, а она сказала не меняй тему.
Нужно было ее заставить, это твоя машина, ты был обязан.
Хватит сваливать на меня.
Как ты со мной разговариваешь?
Сейчас не время для твоих нравоучений.
А что я должен делать? Не могу же я вернуть ей память. Что ты предлагаешь? Поставь ей кассету с воспоминаниями?
Привези ее домой, найми лучших специалистов, денег у тебя хватит.
Ну, начнем сначала. Автобус появился из-под земли? Нет. Автобусы так не ездят. Они не ездят в направлении от ядра в космос. Они едут по дороге, и мы видели, как он появился, и вот в него въехал, потому что он, как всегда, не смотрел на дорогу. Это А. Б. Не мог заставить ее пристегнуться. Так ты не должен газовать, стартовать машину до того, как не пристегнутся все твои пассажиры. И я, честно говоря, не знаю, какая у него там машина, потому что, ну, современные машины, или даже не очень современные, там, десятилетней давности, они же будут пищать. Пищать до победного конца, пока водитель и пассажир на первом сидении не пристегнется. Так что это тоже очень странно, что у них так это получилось. Хотя, может быть, он из этих умельцев, которые покупают вот эти заглушки, знаешь, которые просто вставляются туда, куда обычно вставляется ремень, только для того, чтобы не пристегнуться, чтобы его случайно что-то не придавило. Знаешь, такие люди бывают. Ну, а С... это денежки, денежки. Побежал к своему папику-непапику, которого он презирает, и все дела, мы знаем, какая у него там болезненная история с ним, и просит денежку, вот у тебя денег хватит, чтобы ее вылечить, и то, и все. А ты кто? Ну, а его что, у него денег нет? Почему нам его преподносит как... Милагрос номер два, вечная беднячка, у которой тоже там куча наследства и какие-то акции, и все, что хочешь.
Ну, и если мы вспомним, что Ива, в принципе-то, и виноват в том, что случилось, то, возможно, он-то и должен был оплачивать все это лечение. Здесь он такой прям выговор сделал. И понятно, что нам хотели намекнуть на то, что вот, это же папа Милагрос, он должен о ней заботиться, ну и все это свалить на Феде. Ну... я не ожидаю многого от Феда. Я не говорю, что Феда здесь герой в этой сцене, но странно, что Ива, да, пошел к нему, и там что-то стало ему читать, какие-то нотации. Ива и вправду был виноват в этой истории. Он не смотрел на дорогу, он не позаботился о том, чтобы Милагрос пристегнулась, она сама об этом не позаботилась. Причем здесь Феда вообще, и как он должен там ее вернуть? Ну, он и вправду же не может ее заставить ничего сделать, потому что она уже взрослая девушка и может просто сама не захотеть куда-то ехать. Ну, это все подслушала Луиса и сказала, чтобы Ива не волновался за Милагрос, потому что она выросла на улице, и с ней ничего не случится. Ива сразу же обиделся и сказал, что, ну, она выросла вообще-то в монастыре, и это разные вещи. Ну, а Луиса быстренько вот спохватилась и ответила, что, а, ну, в монастыре это же еще лучше, вот там о ней и позаботятся. Ива опять вернулся к Феде, спросил, будет ли он что-то делать. Феде ответил, что хочет позавтракать и не любит принимать решения на пустой желудок. Ну, и таким образом съехал. В общем, да, ну, как всегда, здоровые отношения внутри семьи здесь и вправду в этой сцене для меня там героев или злодеев нет. Есть дурачок Ива, понятное дело, а все остальные, ну, такие, какими они и являются каждый день. Ну, а падре в монастыре опять решил отчитать Милагрос. Вот падре, конечно, не хочется на него ругаться, но есть же определение там дурости. Это если человек... одно и то же делает, но ожидает разных исходов от вот этих действий. Вот мне падре в этой серии напоминает такого дурачка. Вчера читал, сегодня читал. Ну и что дальше? Что ты ожидаешь, что случится? Но он все-таки принялся за свое и сказал, что вот некрасиво ты поступаешь с Иво Милагрос. А та тоже ответила, по своему алгоритму. Сказала, что вчера общалась с Богом и поняла наконец-то, чего он хочет. И давай послушаем.
Давай.
Слушайте, падре, я попала в ужасную аварию.
Я знаю, и все из-за того, что не застегнула ремень безопасности.
Опять вы за старое?
Конечно, посмотри на Иво, с ним ничего не случилось.
Видите, вы сами сказали, с ним ничего не случилось. А со мной случилось, и спас меня умник.
Это все равно.
Слушайте, падре, если бы красную карточку показали кому-то другому, то все было бы гораздо хуже. Но умник показал мне желтую карточку и дал отыграть второй тайм.
Челита, кого ты видела во сне, Бога или футболиста?
Нет, падре, я серьезно.
Я знаю, что серьезно. Именно поэтому я запрещаю говорить о Боге при помощи желтых, красных карточек.
Мне кажется, я не до конца поняла эту метафору. То есть было бы еще хуже, если бы Бог кому-то другому показал красную карточку, а мне вот показал желтую, и все классно. То есть это в смысле было бы намного хуже, если бы убила кого-то другого, как-то так, да?
Она, мне кажется, имела в виду, что она вот избранная. Мы возвращаемся к этому. Mm-hmm. Потому что я и в оригинале посмотрела эту сцену, и она там говорит, что вот, любому другому человеку Бог бы показал красную, а мне показал желтую, и поэтому вот я такая классная. Так что это еще хуже, да?
Да, да. Я, кстати, думала, может, есть этому какое-то оправдание. В один момент мне показалось, может, она имела в виду, что могу обойтись все намного хуже, например, если бы умер какой-то другой человек. А в этом случае, конечно, да, все намного печальнее.
Да, и вот это вот какая-то ревность или какое-то огорчение по поводу того, что с Иво ничего не случилось. Так и что ты хотела, чтобы ему показали, получается, красную карточку или что? Вот да, именно, падре, вы правильно заметили, с Иво ничего не случилось. Но это пример нездоровой дискуссии, во-первых, потому что падре не это совсем имел в виду, он говорил о том, что пристегиваться нужно, а не о том, что с Иво должно было что-то случиться. А почему Милагрос считает, что с ним должно было что-то случиться, я не понимаю. И она продолжила и сказала, что Бог намекнул ей о том, что нужно делать. И здесь падре не понял, что это было, и переспросил, уверена ли она, что хочет стать монахиней. В общем, ниоткуда это выплыло.
Mm-hmm.
То есть вот эти все разговоры с Богом, это были о том, чтобы стать монахиней, или это она опять придумала? Я уже не могу понять.
Непонятно с двух сторон. Сама Милагрос это не озвучила. То есть она не сказала. Я поговорила с Богом, и он меня вот наставил на вот этот путь религиозный. А падре это как-то сам из ниоткуда взял. Мне кажется, может, в понимании падре Бог приходит только в том случае к людям, когда он хочет как раз поставить их на этот путь.
Но я вот тоже не поняла, откуда падре это взял. Именно так это и звучало. Такое ощущение было, что или она ему уже за кадром рассказала, или он как-то по-другому это понял. Но я не думаю, что он подумал, что вот все должны стать на этот путь, потому что он не совсем был согласен с этой идеей, как мне на тот момент показалось.
Да, мне кажется, он был не то что не согласен, он был против. Ладно. Об этом позже. А пока мы возвращаемся в особняк, где Гори рассказывает всем, что Милагрос потеряла память. Все, конечно же, в шоке. Бернардо стал интересоваться, что там доктора сделали, провели ли они все процедуры. Глория сказала, что да-да-да, конечно, но ничего так и не нашли в ее голове. И Марта с этого посмеялась, потому что она знает, что там и до этого ничего в этой голове и не было. Ха-ха-ха. По этому поводу, конечно же, они опять же поругались с Линой. А после этой мини-драки все продолжали не верить, как такое могло произойти, и интересовались, когда же Милагрос обратно вернется. Глория сказала, что она не знает, потому что ей нужен отдых, а вот в монастыре она как раз этим занимается, и ей там очень хорошо. Все стали спрашивать тогда, чем ей можно помочь, но Глория попросила просто дать ей время. Вот так вот. Как-то далеко это зашло, да? Понятно, изначально это все было неправильно, мы это обсуждали в прошлом выпуске, но уже распространять это на всех, то есть ладно, ты хотела вот отомстить Иву за то, что он выжил, я не знаю, за что ты там мстишь, или начать с нового листа, там, понятно, легенда меняется с каждым разом, или в монахини пойти, но тут уже ж ты ж всем завралась, ну, кроме каких-то избранных трех людей.
Ну и еще этих людей всех заставляют врать. Ну, или они сами заставили себя брать. Ну, почему они не думают о том, как они потом будут выглядеть? Да, это все максимально странно. Ну, а Ива тем временем отправился в больницу, где встретился с Эстеллой. И решил поинтересоваться, помнит ли она его и историю Мелагроса, и ее как пациентку. Та сказала, что да-да-да, и вот решила все разболтать ему. Продолжила, сказала, что это просто чудо, никто не верил в то, что она поправится так быстро. Тут Ива ее перебил, сказал, что вообще-то она не поправилась. И Эстелла такая, а, да, точно, амнезия, ведь амнезия. У меня, кстати, тоже амнезия вот такая комплементарная случилась. Ну и добавила, что, ну, слушай, наверное... До потери памяти у Мелагрос были плохие воспоминания, и на пути у нее был какой-то мерзавец, потому что вообще-то все проблемы женщин из-за мужчин. Так Эстелла в каком департаменте работает? Может быть, она там больше по психоаналитике уже? Может, она не просто медсестра? Я не поняла.
Мне кажется, даже не психоаналитики, а в эзотерике, гаданиях... экстрасенсах, ну, как-то так. Больше эта речь была похожа на обычные фразочки инстаграм-гадалки.
Да, да, ну и звучало это все ужасно, ну, к чему это все рассказывать какому-то человеку, который вообще, ну, вот, по законам, там, больниц, является посторонним, ты там ему вывалила историю Мелагро своей пациентки, тут уже какие-то склоки пошли, сплетни, какие-то додумывания, Ива, в общем, был в шоке, ну, и решил перевести назад все это в правильное русло, поинтересовался, пройдет ли амнезия, Эстелла ответила, что не знает, потому что это не физическая, а психологическая травма. Ива спросил, что же она советует делать в таком случае. Ну, а та ответила, чтобы он не давил на Мелагрос. В общем, и Эстелла тоже в деле. То есть то, что Мелагрос там просила ее вот помочь в прошлой серии, это вот, я так понимаю. Ну, так можно и лишиться лицензии медсестры, наверное.
Можно, а для нее это вообще будет трагическая история, потому что она же нам рассказывала, что семьи у нее нет, жизни нет, вот она живет своими пациентами, даже ночует с ними в их палатах. Тогда у нее вообще от жизни ничего не останется. Ей бы стоило об этом задуматься. Ну ладно. Ива после этого решил навестить опять монастырь и проспрашивать у Каталины, как там Мелагрос, и вспомнила ли она что-то. Каталина сказала, что нет, пока еще ничего не помнит, и Ива предложил сказать ей, кто она, чтобы Мелагрос все в свою очередь вспомнила. Каталина была категорически против, сказала, что так нельзя. А Ива, в свою очередь, не понимал, как Мелагрос будет жить дальше, ничего не вспомнив про свое прошлое. И потом дальше они не могли понять, как обычно в диалогах между Каталиной и Иво, это у нас два коммуникатора номер один в этом сериале, они друг друга долго не понимали. И в итоге... Каталина уже рассказала Иву, что Мелагрос как вроде бы пытается стать монахиней. Ну и Ива, конечно же, это шокировало. Он побежал к падре просить, чтобы он отговорил Мелагрос. Падре сказал, что он не может запретить этого делать. Если она считает, что ей это нужно и это ее призвание, значит, это судьба. Ива, в свою очередь, считал, что она не может принимать такие решения, когда у нее, ну, потеряна память. Она ничего не знает. Падре сказал, что память, да, память, она стерлась, но ум же остался. То есть это, знаешь, Марта против Падре.
Не знаю, кому верить, не знаю тут, Таня.
Ну-ну. Ну, а Иво стал играть на своей балалайке, говорить, что Милагрос его любит, и нужно, чтобы Падре это все предотвратил. Падре продолжал настаивать, что ничего запрещать в таком случае нельзя, но он может дать один совет. Нужно молиться, молиться и молиться, потому что только Бог может помочь в этой ситуации. Ну, Падре, как бы ты уже слышал, что там Бог посоветовал Милагрос. Тут как-то тоже может не сработать. Сейчас он еще Иво что-то насоветует. Иво потеряет память. Еще что-то придумает. Ну, не знаю.
Ну, или он может сказать Падре: слушай, а что? Ты мне не доверяешь? Я же ей вот посоветовал. Так что, ну, зачем ты опять меня дергаешь по этому поводу? Мы уже все решили. И вообще у тебя со мной непрямой канал. Оставь голосовое сообщение и все, до свидания.
Мы вам перезвоним после праздников.
Вот именно. День весны вообще-то на дворе.
Ой, да. Ну, а Милагрос вышла опять на прямую связь с Богом и стала подтверждать у него, действительно ли хочет Бог, чтобы она стала монахиней, и если что, вот пусть дает ей знак. И в этот момент как раз пришел Иво, и Милагрос спросила у Бога, знак ли это или нет, не знаем, что ей ответил Бог. Иво потом после этого куда-то убежал, но вернулся с цветочками, подарил ей их. Она делала вид, что, конечно же, его не знает. Там были какие-то тёмики в лобик или в щёчку или еще что-то. Но это ничем не закончилось, кроме фразы Милагрос о том, что она там хотела бы его изнасиловать прямо на том же бревне. Ну, я, конечно, перефразирую это, но это примерно так и звучало.
Ну, а Иво вернулся домой и уже Глории рассказал, что Милагрос хочет стать монахиней. А Глория рассмеялась ему в лицо. Милагрос тем временем смотрит на Луну, и мы тоже смотрим на Луну, и она вся такая странная и трясущаяся, и нечеткая. Ну ладно, такие эффекты были в 90-х. Ну а Милагрос, в свою очередь, общается с Богом и опять просит дать ей знак, если он хочет, чтобы она стала монахиней. Ну так и уже вроде бы как был знак, или не было этого знака. У тебя же прямая линия была. Что, Бог уже устал и от тебя, и тоже поставил голосовые сообщения на твои звонки? Я не могу понять, сколько знаков он должен тебе дать, и какими эти знаки должны быть? Он должен написать это все где-то на, не знаю, у окна у тебя там, на асфальте?
С ошибками, да? Как это принято делать. Да, ну, Милагрос нужно посчитать алхимика, там же все про знаки, да, когда-то модная такая книжечка была, и все этим увлекались. По этой линии мне показалось, что Виктор как раз только и прочитал этого алхимика.
Возможно, возможно. Ну, тогда он еще дойдет до Вероники, которая решит умереть, и еще прочитает.
11 минут.
11 минут, вот. Можно так много чего почерпнуть оттуда. Ну ладно, будем ждать. А Виктория дома тем временем просит Феда, чтобы он привез Милагрос домой. Феда не понимает, почему все к нему вот прицепились с этой Милагрос. А Виктория ответила: ну почему, почему? Потому что ты ее отец. Но Феда, в свою очередь, сказал: ну ладно, а ты сестра, и что теперь? Будем играть в игру под названием «Родственники». Ну и поинтересовался, сколько раз Виктория навещала Милагрос. Та сразу смутилась и сказала, что ни разу, потому что ей страшно, что Милагрос ничего не вспомнит. Ну и Феда здесь признался, что вот и я-то не хочу ее видеть в таком состоянии, потому что я вообще не знаю, что ей сказать. Ну вот такие родственники, такая прекрасная семья. Виктория опять попросила Феда, чтобы он привез Милагрос домой, потому что дома ей будет лучше. Ой, в общем, Феда, конечно, мастер съездов и мастер вот перевода стрелок, умелого перевода, что с Иво, что с Викторией. Ну, просто хочется его похвалить за вот такое умение. Он бы и вправду был хорошим политиком.
Но не сложилось. Хотя, может быть, все еще впереди. Я, честно говоря, не помню. Ну ладно, закончили с этой линии. Переходим на нашу третью под названием «That's not my name». They call me Stacy, they call me her, they call me Jane, that's not my name, that's not my name. лейтенант очень неожиданно Берни где-то непонятно где нашел альбом с фотографиями Марины и отдал его Пабло, потому что ему показалось, что вот Пабло захочет его послать этой самой Марине. Пабло сказал, что у него абсолютно нет желания этого делать, плюс он понятия не имеет, где она сейчас находится, и приказал Берни выбросить этот альбом. Но тут Берни тоже как-то странно повел. Мне казалось, что все знали, что Пабло не может найти Марину. Она просто исчезла, и все.
Ну, Виктору нужно было притянуть за уши как-то вот это все, что случится дальше. И он решил это сделать самым непонятным способом. Он решил просто перескочить через 25 заборов и потом вот так вот тянуть это все через эти заборы. Они падали и падали. Ну, или какой-то лабиринт просто устроил. Лабиринт фавна, в общем. Как всегда. Ну и позже этот альбом стал бродить по дому, потому что Сокора нашла его на кухне и отдала Иво, чтобы тот уже передал Пабло. Ива с этим альбомом носился, потом пересекся с Викторией в гостиной, они стали общаться, она поинтересовалась, как там Мелагрос. Ива сказал, что до сих пор ничего не помнит. Ну, а Виктория уже тогда поинтересовалась, целовал ли он ее, потому что уже весь Буэнос-Айрес слышал о его магических поцелуях. Тот ответил, что вообще-то врачи посоветовали не допускать всплесков эмоций. Ну и здесь Виктория не удержалась от троллинга и сказала, что она не уверена, что его поцелуи вызовут тот самый всплеск.
Это было замечательно. Это замечательно. Плюс один, Виктория.
Я согласна. Это чуть-чуть Ива поставила на место. Но он, в свою очередь, решил уколоть, наверное, Викторию, потому что поинтересовался, как там Рокки. Она не захотела отвечать. И потом они стали рассматривать чужой альбом. И на фото Ива увидел кого-то непонятного. И сразу же побежал к Пабло. Давай послушаем, что было дальше.
Давай.
Постой, Пабло.
Что случилось?
Кто этот тип?
С каких пор ты начал копаться в мусоре?
Как?
Я велел Бернардо выбросить этот альбом.
Почему?
Это мое дело, я велел его выбросить.
Ладно, выбрасывай, если хочешь, только скажи, кто этот тип?
Этот? Мой бывший Шурин.
Кто?
Да, он был и твоим Шурином, это брат. Марина и Флоренция и Фабрицио. Разве ты его не узнаешь?
Разве он живет не в Бразилии?
Да, но он приехал на похороны отца.
Почему я его не видел?
Не знаю, откуда мне знать. Разве ты его не помнишь?
Я никогда его не видел, я только слышал. Если он Фабрицио, почему выдает себя за другого?
Как это выдает себя за другого? Это Фабрицио.
Ну ладно.
Ну, на похороны отца он приехал, а две свадьбы сестры пропустил.
Да. Ну, не такое важное и событие. Ну и... Тут, в принципе, странно, что Ива впервые видит его фото. Да, получается, у Флор такого же альбомчика не было. Вот только Марина такая сентиментальная. И поэтому мне и кажется, что это все было притянуто за уши. Уж лучше Пабло бы там как-то увидел Фабрицио где-то краем глаза и рассказал Ива об этом. Это бы смотрелось натуральнее. Там вот, когда Мелагрос с ним сидела в кафе. Вот пускай бы Пабло там мимо проходил вместе с Густаво и увидел Фабрицио, и стал интересоваться, что это он делает с Мелагрос. И понятное дело, что он бы пошел к Иву. И вот таким образом они бы все и прояснили. Но нет, нужно было вот этот альбом притянуть непонятный.
Угу. И, кстати, когда Флор жила вместе с Иву на квартире в студию, при входе на маленьком столике стояла фотография Флор и Фабрицио. Ладненько, после этой новости, уже с утра, Ива прибежал в монастырь, где увидел Даниэля, он же Фабрицио. Как раз после урока физкультуры он окликнул его как Фабрицио и стал расспрашивать, удивлен ли он, что тот знает его настоящее имя. Фабрицио Даниэль стал съезжать, просил оставить его в покое, но Иво настаивал, хотел узнать правду. Но как раз в этот момент прибежал Падре, не понимал, что случилось, почему они ссорятся. Иво предложил, чтобы Падре спросил Даниэля Фабрицио и пусть заодно спросит, как его на самом деле зовут. Ну, Падре послушался этого совета, увел Даниэля, и давай послушаем, о чем они беседовали.
Давай.
Вот почему я не хочу пользоваться собственным именем Падре. Не хочу, чтобы думали, будто раз у меня такой отец. Ну, вы меня понимаете.
Да, я тебя понимаю. Хотя сын за отца не в ответе.
Это вы так считаете, Падре. Большинство людей с вами не согласятся. Но я хочу жить спокойно.
Ладно, только имей в виду, здесь все о тебе прекрасного мнения.
Знаю.
Вот почему ты должен рассказать правду, особенно Чолита. Расскажи ей все.
Так а почему тогда он поменял свое имя, не фамилию? Ладно, фамилию поменял бы на Лопес, таких много, или Домингес. А имя-то зачем было менять? Не знаю.
Ну, имя и фамилию поменял, или только имя, или только фамилию. Мне кажется, что это не настолько важно. Он там вообще, да, перевоплотился в нового человека, но это тоже как-то не клеится. Потому что тогда к чему был тот разговор с Доменико Риссо, что он ему там наобещал? Он просто решил сказать ему «да-да-да, все сделаю», чтобы он обратно свалил на свой остров или где он там прячется и больше не появлялся. Ну, в общем, вся эта линия для меня непонятна, и я вот не знаю, он сейчас играет или нет, посмотрим дальше, что будет и как он будет признаваться Милагрос. Ну, а Падре продолжил интересоваться и спросил, нравится ли Милагрос Фабрицио. И он ответил, что да, но она ему не невеста, да и к тому же у него нет планов строить отношения с монахиней. Ну, а она вроде бы уже все решила для себя.
Угу. Значит, Даниэль не собирается бороться за Милагрос. Как так?
Ну, не знаю. Может быть, это опять часть какой-то игры. Может быть, там Даниэль не собирается, а Фабрицио собирается. Ну и так далее. У него же есть какие-то альтер-эго. Вот и посмотрим, что будет дальше. Ладно, переходим на наши маленькие линии. Четвертая линия — массажная. У Лины болит голова и шея, и Сокора сказала, что это все стресс перед свадьбой, и ей нужен массаж. Чамука подслушал этот разговор и предложил сделать массаж, потому что он, оказывается, умеет это делать. Лине все это понравилось, но на кухню зашел Бобби и не понимал, в чем дело, и почему это Лина не попросила его сделать массаж, ведь у него же руки больше, чем у Чамука. И тут они 300 лет обсуждали, что же лучше, большой пенис или маленький. Ой, извините, большие руки или маленькие. Ну и один доказывал, что размер важнее, другой доказывал, что нужно знать маневры, просто ты ничего не понимаешь. Ну и потом Бобби уже раскричался, сказал, что так этого не оставит, потому что у него тоже, оказывается, болит спина, и Чамука должен сделать и ему массаж.
Угу. То есть выиграли маленькие руки.
Да, да, в конце концов маленькие руки победили.
Понятно, ну на этом это и оставим. И переходим к нашей пятой линии. Она у нас об отношениях Чамука и Гурге. Чамука сообщил ей, что был на квартире, которую они хотят снять. И как раз арендатор там съезжает через месяц. Он узнал цену за эту квартиру. Стоит 300 песо. Интересная такая сумма, я об этом думала. 99-й год, одно песо приравнивалось к доллару. И тебе не кажется, что это дороговато?
Да, мне так показалось. Я тоже об этом думала. И, ну, наверное же, это не квартира где-то в одном доме с Иво. И на то время, да, мне кажется, что это дороговато для какой-то там квартиры не в престижном районе, скорее всего. Ну, потому что они так это обсуждали раньше, что вот это там какая-то квартирка маленькая. Ну, в общем, ничего особенного. Не знаю. Будем ждать, когда они нам ее покажут. Посмотрим, может быть, там такие хоромы, такой же особняк отстроили.
Я проверяла среднюю стоимость однокомнатной, вернее, односпальневой квартиры в Буэнос-Айресе на 2020 год, и знаешь, я была удивлена, что это всего лишь $207.
Ну вот, вот тебе и доказательство. А на то время $300-то, это просто состояние было какое-то. Я уверена, что это пентхаус.
Вот-вот. Ну, и Глория обрадовалась этому пентхаусу, вернее, не из-за этого, а потому что зарплаты Чамуко им хватит, чтобы заплатить за аренду. Ну, а Чамуко и сообщил, что не уверен, что когда арендатор съедет, то для них закрепится та же цена. Непонятно, почему тогда он огласил эту сумму, раз он не узнал, сколько должен платить следующий арендатор. Ну, в общем, тоже какая-то горькая позиция, немного непонятная. Она сама про себя утверждает, что зарабатывает она гроши. Тут Чамуку придется отдавать всю зарплату на эту квартиру. Тогда получается, что они будут жить за вот эти гроши, которыми она вообще не хочет делиться. Ну, там у них большие проблемы с семейным бюджетом, слушай.
Да, да. Ну и позиция Глории мне тоже непонятна. В общем, не знаю, что будет дальше с доходами Чамука и на скольких работах он будет работать потом. Потому что такое ощущение, что запросы Глории будут расти и расти. Ну ладно, переходим на последнюю линию. Глория пришла в монастырь и отчиталась Милагрос о том, что она всем наврала успешно, все поверили, и она молодец. И потом сказала, что Анхелика вообще-то хочет, чтобы ты, Милагрос, вернулась домой. Милагрос ответила, что нет-нет-нет, я не хочу, мне и в монастыре хорошо. Кстати, не сказала ей о том, что она собирается стать монахиней. Ну ладно. Вместо этого она предложила Глории снова подружиться с Чолито, ведь она теперь Чолито. Глория ответила, что они и так друзья. Ну а Милагрос сказала, что раз мы друзья, пошли тогда займемся делом, а именно нашим бизнесом. И они пошли торговать открытками. Слава богу, что не псевдо-радио на солнечных батарейках. Ну и день прошел удачно, потому что все их жалели, так как Милагрос там была с перевязанной рукой, а Глория с костылем, и они заработали 12 песо. Ну так можно и на пентхаус собрать, если постараться.
Если каждый день не работать, вот, и зарабатывать по 12 песо, то действительно можно все снимать. Так что, когда они называют эти суммы и радуются, это действительно какие-то существенные деньги.
Да, но я не думаю, что они работали прям целый день, потому что, ну, у Глории-то есть еще своя работа, то есть что это 12 песо, может быть, и в час, что неплохо на то время. Ну, и Милагрос сказала, что да, так классно, нам давно нужно было стать предпринимателями. На что Глория ответила, что, слушай, Милагрос, ты и так вообще-то предприниматель, у тебя ведь акции есть в компании Феде. В Милагрос сразу же вселился Пабло Неруда и сказал Глории, что, слушай, Глория, ну, это здесь ни при чем. То, что у меня там миллионное состояние, это такое. Нам нужно вот свой бизнес открыть, и открытки — это самое то. И ты будешь моим партнером. Мы ведь все-таки пролетарий.
И мы равны, самое главное, да-да-да. Ну и, я так понимаю, Горе этому обрадовалась, они продолжили продавать эти открытки, и тут, откуда ни возьмись, появился Иво со своим GPS-ом на траке, кстати, а не на кабриолете. Она, наверное, в ремонте, или, может быть, уже там где-то на свалке. Он быстренько отправил Горью куда-то погулять и стал опять прессовать Милагрос с вопросами, вспомнила ли она его или нет. И дальше он накинулся на нее с поцелуями. И Милагрос, как вроде бы, все вспомнила, что это Иво Ди Каро, что он работает в строительной компании, ему 25 лет, рост 1,85 м, и номер паспорта она забыла. Все-таки не все вспомнила, не все. Ну, а Иво обрадовался, что вот так вот все сложилось, она все вспомнила, а Милагрос ответ дала ему между ног. Ну, как обычно, мы вернулись к первой серии. Прогресс налицо.
Ну, слушай, я поняла, мне кажется. Виктор решил не дожидаться. Вот знаешь, как сейчас любят там. Прошло 10 лет со времен окончания сериала и снимают ремейк. Виктор же решил пойти дальше. Он снял ремейк сразу же, вот просто без пауз.
Причем многократно. Ужас, ужас. Ну, посмотрим, чем это закончится. Кстати, мы вот верно угадали его возраст. Мы в 98-м году называли его 24-летним парнем, а сейчас ему, видно, 25 лет исполнилось. Кстати, когда там у него день рождения и все, что с этим связано, нам неизвестно. Его же никогда не праздновали, насколько я помню. Ну ладно, заканчиваем это все, переходим к нашим номинациям.
Я в герой записала Викторию. Я долго думала. Ну, тоже такой маленький-маленький-маленький герой. За то, что она не впечатлена магией поцелуев Иво, и она не считает, что они какие-то там супер-супер-пупер магические. Ну, и, в принципе-то, она справедливо вначале разозлилась на Рокки. Вроде бы как о чем-то договаривались, потом это все забылось. Ну, как-то нечестно и некрасиво.
Да, я согласна. Я тоже записала героя Виктория исключительно за одну фразу, то, что поцелуи Иво не могут просто априори вызвать какой-то всплеск. И это прекрасно. Это можно печатать на футболках. Так что я предлагаю переходить к злодеям. Кто у тебя злодей?
Мелагрос продолжает быть злодейкой, потому что она продолжает вот этот весь спектакль, который уже непонятно куда зашел и куда он направляется, тоже непонятно. Но да, все больше и больше людей находится под впечатлением того, что она потеряла память, и я не знаю, зачем это все делается, зачем все это рассказывать им, причем тут они, почему они должны тоже страдать, переживать за нее. А ей все равно, она то монахиней хочет стать, то бизнесвумен, то еще кем-то. В общем, здесь нет какой-то стабильной картины для меня. Я не знаю, что хотели сказать сценаристы, но персонаж выглядит все глупее и выглядит злым. И вот да, то, что а почему Ива не дали красную карточку, а со мной вот такое случилось, мне тоже не понравилось. Ну и все это в комплексе сделало ее злодеем.
Я это поддерживаю, но я все-таки решила записать Рамона за то, что он стал заигрывать к Виктории или делать намеки на это. Это выглядело странно, я не знаю. Во-первых, он старше, во-вторых, у него есть своя невеста, в-третьих, Рокки его друга, еще можно 10 причин придумать. Мне всегда, когда вписывают такие вещи. И это, кстати, часто случается с Рамоном. Я помню, как он и за Мелагрос хотел приударить, и за Лина, и за всеми подряд. Оно как-то выглядит противно. Из-за этого я, в принципе, его в злодея и поставила. Так что предлагаю заканчивать и переходить к дуракам. Есть ли у тебя дурак?
Да, у меня дурак Иво со своими магическими поцелуями. Иво не перестает в них верить. Ну и то, что он в первой части серии был сконцентрирован на том, что, о боже, Даниэль ее жених, а не я. Да какая тебе разница? Вспомнит все, если захочет, и все станет на места. Ну и тот разговор с Феде тоже был таким. Понятно, что от Феда мы многого не ждем, но Иво там не хотел признавать и свою вину. А кто был виноват в аварии? Иво был виноват. То есть мне кажется, что эта история, вот если там для Мелагрос она была какой-то желтой карточкой, то и для Иво она могла бы стать такой. Он бы должен был пересмотреть свои взгляды на там некоторые вопросы и на то, как он водит машину хотя бы. Но этого не случилось, поэтому он в дураках.
Я поддерживаю это. Я решила записать злодейского дурака. Мелагрос, я совсем, что ты сказала, согласна. Мне просто поднадоело вот эта дурацкая манера включать девственницу. Постоянно. В каждой непонятной ситуации играть девственницу. Но это то, чем, в принципе, она занимается. Помимо всего, вот в ключе вот этих всех ее махинаций, вот этого всего, вот эта мулька с девственностью висит. И в истории с монашкой. И вот в истории с потерей памяти. Ты, да, меня там целуй, я бы тебя тут тоже помацала везде, но я же не такая, потому что у меня еще осталось 6 девственностей. И вот эта вся игра вокруг этого, просто от нее уже тошнит и хочется вырвать. Ну, и из-за этого, собственно, я ее сюда и записала. Ладно, закончили с номинациями, переходим к мистеру Морковке. Что сегодня?
Мистер Морковка ставит 2 морковки, потому что у нас были скрытые шутки о размере пенисов, у нас была Анна со своими бретельками, ну и все вот эти пакости со стороны Мелагрос тоже туда же можно закинуть. В общем, так.
Прекрасно. Тогда переходим к нашим комментариям.
Комментарий первый. Зачем Ива разговаривает с медсестрой, а не с врачом?
У меня обратный вопрос. Зачем медсестра разговаривает с Иво?
Да, я согласна. Ну, медсестра ему все вывалила. Это неправильно, это непрофессионально. Ну и я надеюсь, что если бы он пошел к врачу, то тот бы и не поступил так же. Ну и в конце концов, Иво, наверное, сам пожалел о том, что он с ней решил пообщаться, честно говоря, потому что это оказалась не медсестра, а какая-то гадалка.
Ну, а вообще, мне кажется, комментатор вел к тому, что если бы, допустим, Иво был ее муж, то есть законный родственник, и он имел право на эту информацию, то зачем идти к вот этой недообразованной медсестре, если есть вот суперобразованный врач, у которого как вроде бы больше экспертиза по поводу того, что у нее там с головой и ее диагнозы. Это не всегда так. Бывают медсестры, которые практически на уровне докторов, которые могут выписывать лекарства и ставить диагнозы. Так что мы не знаем, кем здесь является Эстелла. Может быть, она как раз такая медсестра. Ну, опять же, это в том случае, если бы эта передача информации была законной.
Комментарий второй. Милли прям бесит уже. Тяжело смотреть, когда тебе 30. Хотя, вели себя точно так же. Боже.
Ну, как там в той песне? Принять и смириться. Теперь тебе 30.
Обнять и плакать, принять и смириться, теперь тебе 30. А люди уходят, меняются лица, принять и смириться, теперь тебе 30.
Да, ну, хорошо, что прогресс, слушай, налицо, если человек уже себя так не ведет. Молодец.
Так а разве кто-то себя так вел? Ну, мне тяжело это себе представить. Ну, вот разве что вот эти 3-летние или 4-летние дети из видео на Ютубе, но не старше.
Да, на своем личном опыте я это тоже не могу подтвердить, но я не исключаю, что есть такие люди. Поэтому я и говорю, что хорошо, что прогресс случился. Молодец. Комментарий третий. Вот налетели все на Милли, что она обманывает. Но ложь поддерживает и медсестра, и бабка, и подружки, и служители церкви. А особенно неприлично ведет себя падре, который обманывает собственного племянника.
Ну, то есть, раз все остальные обманывают, значит, Милли тоже можно обманывать. Как-то так, да? Ну, опять же, та история с пятым этажом. Если твои друзья выпрыгнут, то и ты выпрыгнешь. Как-то так, только это все перекручено наоборот.
А мне это, знаешь, что напомнило? Вот шкалу оценки успехов студентов или школьников. Вот есть абсолютная шкала, там, где в зависимости от количества ошибок ты получаешь, там, ну, например, максимальный балл 100, и дальше там уже больше ошибок, меньше баллов. Ну, и так все оцениваются на индивидуальном уровне. А есть относительная шкала, когда уж все плохо. Вот часто случается, когда класс не очень, то тогда берется самый умный из всех, кто не очень, и ему ставится уже там 100 баллов, вне зависимости от того, сколько он там ошибок сделал. Просто он сделал меньше, чем все остальные. Ну и остальные уже оцениваются в зависимости от того, насколько больше они сделали ошибок, вот по отношению к тому первому. Вот здесь та же история. Раз все остальные врут, мы подсчитали, сколько они врут, и получилось, что, наверное, Мелагрос там врет чуть-чуть меньше, может быть. Ну, в чем я лично сомневаюсь, но просто это у меня такая ассоциация появилась.
Ну, кстати, оценивание по кривой, вот это очень популярно среди студентов. За 2 недели до конца семестра ты получаешь как минимум 5 имейлов. Как будут выставляться оценки, по кривой или по абсолютной?
Ну, и это, наверное, те студенты, которые очень-очень переживают за свою оценочку.
Ну-ну.
Комментарий последний. Мне одно и смешно. Такие все серьезные смотрят дебильнейший комедийный сериал, а возмущаются так, будто что-то путное смотрят. Тут юмор на уровне гротеска, потому все идиоты. Смиритесь с этим или не смотрите этот сериал.
Мне кажется, вот эта серьезная в кавычках аналитика, в кавычках, потому что, понятное дело, все, что связано с этим сериалом, не может быть серьезно, и перенести ничего из него или практически ничего нельзя в реальную жизнь. Но вот эти дискуссии полусерьезные, они появляются как ответ на как раз другие комментарии. те, которые говорят, что да, вот, Дикий ангел — это зеркало в жизнь. Вот смотрю и вижу там своего соседа, там свою маму, свою одноклассницу, и люди так действительно делают, и вот так вот у них случается, и мне бы такую любовь. И мне кажется, вот такого плана комментарии еще больше взрывают мозг.
Да, я совершенно согласна, ну и отчасти эти комментарии послужили причиной появления этого подкаста, потому что вот так натыкаешься на это все, и потом думаешь, ну так давайте тогда и примерим это все на реальную жизнь и посмотрим, как это на самом деле выглядит, и как эта вся якобы вселенская любовь выглядит, и все эти высокие отношения, и вся эта борьба за там права всех несчастных людей, ну вот что и получается. То есть понятно, что если бы мы в какой-то альтернативной реальности смотрели этот сериал по своей воле и сидели и печатали серьезные комментарии, то над этим можно было посмеяться и сказать, боже, ну вам что, нечем больше заняться? Но да, от того, что есть множество комментариев о том, какой это прекрасный сериал и как бы люди хотели вот прожить такую жизнь, ты с юмором решаешь задуматься, как бы выглядела эта жизнь. Ну и вот, мы вам пересказываем, как бы она выглядела на самом деле.
Ну и мне кажется, те комментаторы, на которых жалуются в этом комментарии, отталкиваются точно такой же позиции. То есть они в своей голове тоже действительно не думают, что эти события могут быть серьезными и что они как-то переносятся. Нет, но это как аргумент против там каких-то комментариев повыше, которые вот преподносят это все как вот эту идиллию всем известную. Так что я бы над ними не смеялась, потому что мне кажется, если там и есть люди, которые действительно просто так серьезно на это смотрят, то их абсолютное меньшинство.
Да, да. Надо просто идти на комментарии выше и к ним уже обращаться, а не к тем, кто вот так вот реагирует. Ну что, это все комментарии на сегодня. Можем сворачиваться.
Давай, с вами была Таня.
И Аня. До новых встреч.
Пока.
А что, ты сегодня без Китти? Да, без. Он спит. Он не успел. Ну, вернее, он не спал. Он выпрашивал есть, но я быстренько убежала.
Котящая мама года.
Yes.
Боже, ну я же хрипну каждые 3 секунды.